Давайте на секунду представим одну такую, ну, очень жизненную ситуацию.
Так, давайте.
Вот некто теряет абсолютно все. Блестящую карьеру, все свои сбережения, безупречную репутацию. И вот к этому человеку приходят друзья и говорят, мол, мы знаем ситуацию, мы знаем, что все это жутко несправедливо,
угу.
Но просто пойди к начальству, извини за то, что ты даже не делал, ну и возьми вину на себя. Система успокоится, и тебе вернут твою должность. Просто сыграй по правилам.
И человек, конечно же, отказывается.
Наотрез. Потому что доказать свою абсолютную правоту и как бы сохранить чистую совесть для него важнее, чем вернуть свои деньги. Звучит как завязка какой-то современной драмы, да?
100%. Классическая дилемма. Принципы против прагматизма.
Вот именно. И сегодня в нашем глубоком исследовании мы разбираем потрясающую лекцию доктора Джона Уолтона. Это его 18-я сессия по книге Иова. И мы берем эту концепцию и переносим ее на совершенно иной космический уровень. Мы разбираем главы с 29 по 31.
Да, и это на самом деле потрясающий сдвиг перспективы.
Наша цель сегодня — уйти от этого шаблонного восприятия Иова, как просто сказки о, знаете, таком бесконечном терпении.
Ну да, потому что текст превращается в невероятно напряженную юридическую драму, где смертный человек пытается концептуально манипулировать самим создателем. Но прежде чем мы погрузимся в механику этого конфликта, давайте немного проясним контекст.
Да, где мы вообще находимся в истории?
Мы рассматриваем секцию дискурсов. Здесь есть три главных участника. Сам Иов, молодой человек по имени Елеуй и, собственно, Яхве. И структура их речей весьма специфична. У Иова три речи, у Елеуя целых четыре, а у Яхве две.
То есть у Елеуя речей больше всего.
Вот. И из-за этого паттерна может возникнуть иллюзия, что именно он является главным оратором. Но это обманчиво. Центральной осью напряжения являются именно эти три речи Иова. Конфликт достигает точки кипения.
Слушайте, чтобы по-настоящему понять эту точку кипения, нам нужно разобраться, почему Иов так фанатично держится за свою правоту. Я читала 29 главу, и там просто колоссальная пропасть между его прошлым и настоящим.
О, да, тоска по старым добрым временам.
Да, он вспоминает дни, когда мир казался абсолютно логичным. Работал принцип воздаяния. Ну, концепция, где ты делаешь добро и гарантированно получаешь благо.
Как идеальный торговый автомат.
Точно. Забросил монету праведности, нажал кнопку, получил банку процветания. Мир был предсказуем.
И здесь очень важно подчеркнуть одну вещь. Для людей Древнего Ближнего Востока этот автомат не был просто, ну, красивой метафорой.
А чем это было?
Это была, по сути, их физика. Фундаментальный закон устройства Вселенной. Они реально верили, что мир управляется строгой причинно-следственной связью.
То есть, богатый урожай боги довольны, болен, значит, преступник.
Именно. Это давало им иллюзию контроля. И для Иова этот закон работал идеально. До определенного момента.
До 30 главы, где автомат ломается, и мир больше не имеет смысла. И вот тут в исследовании всплывает деталь, которая, честно говоря, меня поразила.
Про его местонахождение?
Да. В поп-культуре Иу всегда сидит где-то в пустыне, на куче пепла, в полном одиночестве, а текст говорит вообще о другом. Он находится прямо в городе.
Совершенно верно. И это кардинально меняет уровень его страданий. Он среди людей. Общество, где он был судьей, старейшиной, теперь его презирает.
Люди, которые раньше глаза боялись поднять, теперь плюют в него.
Да, подвергают остракизму. В древнем обществе социальное изгнание — это смерть. Человек без общины — ничто. Он абсолютный изгой на глазах у всех.
Но подождите, у меня тогда встречный вопрос. Если этот остракизм настолько невыносим, если общество его буквально уничтожает каждый день, почему он просто не послушает друзей? Но они же дают ему готовое решение. Просто покайся. Скажи, я виноват. Даже если это неправда. Бог сменит гнев на милость, тебя вернут в общество. Зачем так усложнять?
А вот что здесь особенно захватывает, так это то, что решение друзей имеет огромную моральную цену. Чтобы это понять, нужно углубиться в то, как мыслили эти друзья.
Так, давайте.
Они опираются на концепцию, которую историки называют «великим симбиозом». На Древнем Ближнем Востоке верили, что космос держится на сотрудничестве богов и людей.
Взаимовыгодным, я так понимаю.
Очень. Богам нужны люди, чтобы приносить жертвы и кормить их. А людям нужны боги для дождя и защиты. Если божество злится, значит, его потребности не удовлетворены.
Ага. То есть это чисто транзакционное отношение, баш на баш.
Вот именно. Следовательно, стратегия умиротворения – это такой универсальный балансир. Принеси жертвы, покайся, гнев пройдет. Друзья говорят: «Иов, восстанови баланс».
Знаете, это очень похоже на корпоративную благотворительность ради налоговых льгот.
О, интересное сравнение.
Ну, представьте, компания выписывает чек приюту не потому, что переживает за сирот, а потому, что это снизит налоги и улучшит баланс. Действие благородное, но мотив-то абсолютно корыстный.
Шикарная аналогия. В древнем мире этим налогом было ритуальное покаяние, а налоговым вычетом – здоровье. Если Иов согласится на умиротворение, он подпишет признание, что его праведность была корыстной.
Что он был хорошим только ради дивидендов от Вселенной.
Да, а в диалогах он отчаянно доказывал обратное. Его праведность бескорыстна, внутренняя целостность для него важнее верблюдов и статуса.
И вот тут все встает на свои места.
Если связать это с более широким контекстом, вопрос теперь стоит иначе. Фокус смещается. Дело не в вещах Иова, а в самой политике Бога. Почему она допускает страдания праведников?
Он отказывается от умиротворения и строит крепость в углу своей праведности. Получается, его репутация невинного человека важнее репутации Бога?
Именно так.
Ну, слушайте, возникает огромная практическая проблема. Если он отказывается от правил игры, как этот маленький смертный собирается добиться справедливости от невидимого Бога?
Это главная боль Иова.
Ну как выиграть дело, если судья и обвинитель – одно лицо, которое даже не приходит на суд?
Лун рассматривает себя как истца в гражданском процессе. Постоянно вызывает Бога в суд, умоляет об адвокате, посреднике.
А в ответ – оглушительная тишина. Бог молчит. А общество как работает? Раз Бог молчит, а ты страдаешь, значит, ты виноват.
Да, нет дыма без огня. И вот тут мы подходим к 31 главе. Иов делает свой ход. Клятва невиновности.
Я читала эту главу, и для современного человека это звучит просто как длинный монолог. Жалобы.
А вот и нет. Это не просто слова. В контексте древней ближневосточной юриспруденции это был строжайший правовой инструмент. Он перечисляет длинный список преступлений.
Да, причем социальные вещи в основном.
Точно. Если я обидел сироту, не заплатил работнику, на каждый пункт он призывает на себя проклятие, ставит на кон свою жизнь.
Ловушка. Бог же всемогущ, ну, проигнорирует и все.
Ловушка в понимании клятвы в древнем мире. Мир без камер, без детекторов лжи. Клятва – высшая инстанция. Произнося ее, человек передает бремя доказательства божеству.
Ага, то есть если он врет...
Божество обязано поразить его на месте. Если же не убивает, это юридически трактуется как подтверждение правдивости.
Невероятно! Он берет молчание Бога, которое его сводило с ума, и делает его своим оружием.
Да.
Он буквально перекидывает мяч. Если я вру, убей меня. И если молния не бьет в голову, общество обязано признать. Иов говорит правду. Бог своим молчанием его оправдывает.
Гениальная попытка манипулировать божественным молчанием. Ему даже вещи возвращать не нужно. Само выживание докажет его правоту городу.
Потрясающий маневр, правовая лазейка. Но давайте посмотрим на шаг вперед. Допустим, план сработал. Общество говорит: да, Иов невиновен. Каковы последствия?
Это поднимает важный вопрос. Последствия-то абсолютно катастрофические на космическом уровне. Подумайте о логике.
Так.
Если Иов невиновен, а Бог не убивает его, значит, все эти страдания были ниспосланы без причины.
А если без причины?
Значит, Бог несправедлив.
Политика Бога полностью разрушена. Бог низводится с пьедестала. Он действует без логики. В терминах древнего мира он перестает быть хранителем порядка.
И становится? Кем?
Существом хаоса.
Существом хаоса. Давайте тут остановимся. Что это значило тогда? Для нас хаос, ну, просто беспорядок в комнате.
Намного больше. Порядок — это жизнь, хаос — это смерть. Хаос персонифицировался в виде бушующего моря, Леофана. Задача божества — сдерживать хаос.
Чтобы люди могли жить. Да, Если Бог действует разрушительно и случайно, он сам становится чудовищем, с которым должен бороться.
Какая ирония. В третьей главе Иов кричал, что Бог обращается с ним, как с морским чудовищем. А теперь Иов поворачивает все на 180 градусов.
Да-да.
Он обращается с Богом, как с существом хаоса, которое нужно разоблачить.
И масштабы угрозы огромны. Это хуже, чем вариант умиротворения от друзей. Там Бог просто стал бы рядовым башком, которому нужна еда.
Угу.
А стратегия Иова – это атака на саму суть Божьего правления. Клятва наносит репутации Бога больший урон, чем действия сатаны в прологе.
Ничего себе.
Сначала на кону была мотивация Иова, любит ли он Бога не за подарки. А теперь на кону мотивация самого Создателя.
То есть справедлив ли вообще Бог?
Да. Или все это бессмысленный хаос?
Итак, что же все это значит? Давайте подведем итог. Мы видим трансформацию. Человек потерял все, отказался променять совесть на комфорт.
Отверг транзакционную мораль.
Да, это вызывает уважение. Но в своем отчаянном поиске реабилитации перед жестоким обществом он загоняет Создателя в логический тупик. Он готов рискнуть самой концепцией справедливости ради своей репутации.
Знаете, если посмотреть через призму современной психологии, это пугающе актуально.
Абсолютно.
Как часто люди, в стремлении доказать свою правоту, готовы сжечь мосты, сломать систему взаимоотношений, разорвать связи.
Только бы последнее слово осталось за ними. Статус невиновной жертвы.
Да. История Иова – это зеркало нашей потребности быть оправданными любой ценой. Даже ценой разрушения мира вокруг нас.
И это оставляет нас с финальным, очень провокационным вопросом для размышления. Если смертный человек с его ограниченным разумом способен концептуально загнать Создателя в тупик, используя наши человеческие понятия о суде, что это говорит о природе справедливости? Означает ли это, что истинная справедливость – это жесткая система, которая стоит даже выше Бога?
Или же...
Или, возможно, все наше человеческое понимание справедливости, вот эта судебная логика, она в корне ограничена и ошибочна с самого начала.
Это величайший парадокс. И ответы начнут появляться дальше, когда на сцену выйдет Ильюй. Но это тема для будущих размышлений.
Да, это мы разберем в следующий раз. На этом мы завершаем разбор этой поразительной юридической дуэли. Спасибо всем, кто присоединился к нашему глубокому погружению.
До свидания.